«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко, я и вы, слушатели «Говорит Москва». Свои вопросы сегодня Сергею Саяпину задаем, генеральному директору агентства недвижимости «Простор», президенту гильдии риэлторов Москвы. Сергей, доброе утро.
Доброе утро, Сергей. Доброе утро, уважаемые слушатели.
Давайте признаемся публике. Мы сейчас с вами до эфира разговаривали и, в общем, так обменялись мнениями о том, что вот на рынке недвижимости все тихо, в новостях таких больших тоже, в общем, каких глобальных совершенствований, кроме санкций США и, кстати, последствий от этого, в общем, тоже нет. Все-таки давайте просто для начала обозначим какой-то ключевой момент, который сейчас на рынке есть, на который стоит обратить внимание. Вроде тишина. Там самые примечательные новости о недвижимости, они касаются судьбы дольщиков Urban Group, но вот к этому, может, позже вернемся. Кроме этого, что в целом происходит?
Вы знаете, сам по себе ведь рынок недвижимости, Сергей, у нас с вами, это, пожалуй, один из самых консервативных рынков, да, поэтому там на самом деле все меняется всегда долго, сложно. Да, любые изменения, как бы, там проходят всегда не за один день, да, а занимают целые месяцы. Вот. И вследствие консервативности рынка, когда нет каких-то действительно сильных внешних раздражителей, то, по большому счету, на рынке недвижимости ничего не происходит. И сейчас ситуация именно такая. То есть то, что сейчас называется, это такая общая стагнация рынка. Да, мы сегодня поговорим о ценах. Это отражается и в ценах, в том, что если посмотреть статистику за минувший год, например, да, на цены, мы говорим про рынок недвижимости Москвы, московского региона, то есть Москва, Московская область. Вот, цены вот прямо идут в боковом тренде, то есть стагнируют. За год средняя цена на квартиру в Москве, вот чтобы вы понимали, несколько раз колебнулась от 164 до 168 тысяч рублей. То есть вот этот коридор всего 2%, да, уровень колебания цены. Несколько раз доходил до 168, несколько раз до 164. Это говорит о том, что нет никакого выраженного ценового движения. Да? То есть вот цены не растут и не падают, с одной стороны. С другой стороны, мы же с вами понимаем, что...
Но это означает отсутствие такой заметной активности и продавцов, и покупателей. То есть стагнация по ценам означает и стагнацию по активности?
Это означает определенную стабильность спроса и предложения. То есть вот есть некое... есть стабильный спрос, есть стабильное предложение. Не секрет, что предложение все еще превышает спрос. Я всегда об этом говорю. То есть квартиры выставлены в продажу там больше, чем их покупают. Поэтому никакого... там драйвера для роста цен нет, но вот это вот именно такое, знаете, вязкое болото, когда ничего не происходит, оно-то на самом деле для простых людей хорошо, по большому-то счету, да, ведь ну, жить в эпоху стабильности – это хорошо, но проблема-то здесь в чем? Если бы так же стабильно было бы и все остальное вокруг, то была бы одна история, но у нас с вами, мы видим, действительно сейчас начинаются валютные колебания, да, то есть валюта опять пошла вверх, не очень хорошо, у нас есть с вами нестабильность на рынке новостроек, коль уж вы упомянули про урбан, да, то есть какие-то процессы, они все равно происходят, и очень интересно посмотреть на влияние вот этих вот процессов на ложными, на, казалось бы, стабильность, да, что цена на квартиру, условно говоря, стабильна, но платежеспособность населения несколько снижается, ну, вот так, объективно, да, из-за там роста валюты, из-за все-таки какого-то роста индекса потребительских цен,
чуть про инфляцию. А вот до какой степени подход тех, кто ценник все-таки на квартиру объявляет и назначает, насколько он научный? То есть вот эти все вещи глобально-рыночные, глобально-экономические, макроэкономические, даже в случае с санкциями и валютой, кто ценник вешает, он это учитывает или это не про него?
Это очень интересный вопрос. Вот давайте расскажу, как реально происходит ценовое определение каждого конкретного продавца на рынке недвижимости, на рынке вторичной недвижимости. Значит, смотрите, цены на новостройки определяет застройщик, цены на продаваемый объект недвижимости определяет всегда его хозяин. Как рассуждает хозяин? Прекрасная, хорошая логика. Значит, первое, что делает хозяин обычно, да, это пытается сам сориентироваться в цене. Открывает какой-то портал, значит, смотрит, что вот вокруг него есть там, ну, не знаю, там 30-40 конкурентных предложений. Смотрит, предположим, вот, Сергей, у вас есть какая-то однокомнатная квартира, да, где-то небольшая такая, маленькая, чахленькая. Вот вы открываете портал и смотрите, что такие квартиры продаются в диапазоне от 4600 до 5600. Вот вокруг вас, значит, 4600, 5600. Как дальше рассуждает хозяин? Ага, значит, средняя цена 4600 до 5600 будет где-то приблизительно 5100. Окей, вот такая средняя цена. Значит, 5100, но моя квартира всегда, естественно, самая любимая, значит, плюс я недавно там сделал ремонт, плюс 100, плюс 100. Поэтому, ну, я, конечно, за 5600 ее ставить не буду, хотя бы хотелось. Давайте я поставлю где-то за 5300, то есть чуть выше, чем средняя цена по району, да, как бы, и уже, если кто-то придет, послушаю предложение, буду торговаться. То есть вот всегда первое, когда человек сам приходит на рынок недвижимости, первое предложение о цене у него, оно всегда выше некой средней цены по району, если брать ее агрегированно, да, как бы с запасом на торг. Вот так происходит всегда. А дальше уже наступает, как правило, за эти деньги его квартира не продастся, как правило. А дальше наступает какой-то период, когда он начинает принимать реалии рынка, потому что проходит месяц-два, никто ему не звонит. Кроме, кто ему звонит? Риэлторы, которые ему звонят и говорят: здравствуйте, вы вот продаете квартиру, да, как бы мы видим, что вы хотите такие деньги, но у нас есть покупатели на вашу квартиру потенциальные, потому что, знаете, крупные компании, они же собирают покупателей определенной базы, да, риэлторы говорят, что у нас есть покупатели на вашу квартиру, но не за цену 5300, на наш взгляд, она несколько там... превышает здоровый предел. И проходит какое-то время, пока человек, понимая, что у него нет реального спроса, есть риэлторы, которые готовы вести к нему реальных покупателей, но за немного другие деньги, и вот у него проходит, как правило, месяц, два, три на принятие этой ситуации, да, внутреннее понимание, что так дальше и будет. У некоторых это занимает дольше, потому что вот те квартиры, которые за 5600, например, в этот момент стоят, это, ну, некие оптимисты, которые занимают позицию, что дешевле продавать не буду, буду ждать вечно. Если посмотреть, кстати, по сроку экспозиции, очень интересно, ведь на порталах некоторые порталы для, не для всех, опять же, там, для профессиональных
обновляют
участников рынка, показывают статистику, как давно объект находится в рекламе, да, и мы почти по каждому объекту, который рекламируется, этой статистикой обладаем. Вы не поверите, есть большая доля квартир, рекламируемых более года. Вот, то есть, ну, понимаете, если за год у тебя ничего не купили, то, ну, что-то с этим надо делать, да? То есть, есть целый пласт, на самом деле, объектов, целый пласт объектов, которые не ставят целью быть проданными, да? У них какая-то другая цель, быть экспонируемыми, там, рекламируемыми, еще что-то. Вот, но когда у человека проходит время этого принятия, только тогда он действительно подходит к пониманию правильного формирования рыночной цены. А дальше это выглядит как? Как правило, он обращается в риэлторскую компанию, и что делает риэлторская компания? Вот это важно. Не смотрит на цены рекламного портала, а начиная, говорит, окей, мы произведем вам оценку действительно реальной рыночной стоимости этого объекта. И вот по этим 30-40 вариантам, которые продаются, начинают, риэлторы начинают обзванивать каждый, уточнять по нему ситуацию и технологическую, и документарную, и как давно продается, и вообще, что там происходит, дабы понять, в какой стадии каждая конкурентная квартира. Это работа, которая занимает, на самом деле, не так мало времени, то есть на качественную оценку одного объекта может уйти один полноценный день, потому что ты каждую квартиру должен прозвонить, уточнить по ней ситуацию, и только после этого мы выходим с какой-то рекомендацией по цене, потому что до этого это все голословное, никогда нельзя опираться на цены предложений, вот на портале есть такая средняя температура по больнице, да, и только после этого начинается какое-то принятие. Иными словами, мысль, например, о том, что цены на квартиры устанавливают риэлторы, это не так. Но и мысль о том, что цены на квартиры устанавливают сами собственники, начиная рекламировать их на порталах, тоже не так. Цена реальная на недвижимость возникает только в тот момент, когда человек сам попробовал удовлетворить свою какую-то хотелку и столкнулся с тем, что эта хотелка не реализовалась. Вот только тогда возникает уже какая-то более-менее обоснованная цена предложения. Вот это вот временной отрезок, который человек тратит на то, чтобы принять некую рыночную ситуацию, как правило, 2-3 месяца, если он сам выходит, сам выходит на рынок продавать. Если он сразу обращается в риэлторскую компанию, то мы можем, условно говоря, сэкономить друг другу время и не тратить вот эти 2-3 месяца на принятие некой рыночной ситуации, а сразу узнать, так сколько же стоит моя квартира, если ее действительно продавать сейчас. Кстати, для всех наших слушателей я напоминаю, что И во время эфира, и после эфира в агентстве недвижимости «Простор» работает горячая линия, да, это телефон, по которому вы можете звонить и задавать все свои интересующие вас вопросы именно по вопросам, сколько стоит моя квартира, как быстро я могу ее продать, как мне сделать сделку лучшим образом и так далее, да, потому что я на все вопросы, наверное, там, естественно, ответить бы не смог, да, я дам общую ситуацию по рынку, какие-то общие срезы, общие тенденции, а частные вопросы по каждой квартире, по каждой ситуации каждого нашего слушателя можно уточнить по телефону горячей линии. А телефон горячей линии «Простор недвижимость» в коде 495, это код Москвы, телефон 921-4901, 921-4901. Звоните, спрашивайте, интересуйтесь, потому что вопрос ведь на самом деле, а сколько стоит моя недвижимость, он всегда ключевой, он лежит в основе любой сделки. И когда мы говорим про вторичный рынок недвижимости, еще раз, важно понимать, что цену никто конкретно не устанавливает. Нет такого же директивно, ты должен продать ее за столько, должен продать ее за столько. Ведь мы можем выйти в продажу с любой ценой. Но вопрос, когда мы примем реальную картину. А реальную картину мы примем только, ну, как правило, человек принимает как? Он говорит, что давайте попробуем. Мы говорим, окей, давайте. Воля ваша. Сколько вы хотите? 10 миллионов. Отлично, начинаем с 10 миллионов. Но дальше-то проходит какое-то время, и мы понимаем, что рынок это не принимает. И вот тогда мы переходим уже к беседе. Так когда надо продавать? И самое, кстати, плохое бывает, когда деньги-то, знаете, нужны же, Сергей, не при продаже квартиры не просто деньги, а для чего-то. То есть горит какая-то другая потребность. Купить машину там, или купить другую квартиру, может быть, там ту же новостройку. Или еще там для чего-то там дачу построить. И вот самое плохое бывает, когда вот это принятие, что делать надо что-то срочно, происходит уже к тому моменту, когда деньги нужны завтра. Вот это можно потом отдельно обсудить, но это, на самом деле, плохая ситуация, когда у вас уже совсем нет времени на продажу. Да, мы умеем делать сделки и за один день, и за два дня, и за неделю, и за две, но чем больше у нашего клиента все равно времени на продажу, тем более выгодную сумму он, конечно же, достигнет. Это что касается вторичного рынка жилья. Про новостройки. Кто определяет цену? Сейчас с застройщиками вообще все здорово и классно. Смотрите, застройщики раньше, когда-то, несколько лет назад, до кризиса, там, до новых изменений, работали с маржинальностью 75-100%. И рынок просто шел вверх, застройщики были богатыми людьми, все ездили там на очень дорогих машинах. Сейчас застройщики работают от себестоимости с маржой от 7 до 10%. Это та маржа поразительно, да, вот как бы...
А как давно это началось?
Это началось где-то года полтора назад. Вот представьте себе, что, Сергей, да, вот у вас колоссальный проект по стоимости, ведь построить дом — это, ну, как бы дорогой проект, вот, а вы работаете с маржой от 7 до 10%. Почему? Спроса нет. То есть застройщики сейчас, по сути, ставят цену на свою, ну, за исключением очень редких домов, да, бывают, конечно, некие там... дома, где маржинальность выше, вот, но в основном сейчас застройщики работают на марже не более 10%, то есть продать бы почти по себестоимости то, что они строят. И у них другой подход к ценообразованию, у них подход не от спроса, а от себестоимости, да, то есть если вторичный рынок ориентируется на спрос, почем примерно я мою квартиру готов покупать, то застройщики ориентируются на себестоимость, они говорят, что вот у меня себестоимость, например, там, ну, для такого, знаете, подмосковного строительства, возьмем ближний круг в пределах 10 километров от МКАДа, да, себестоимость 55 тысяч рублей за метр. Вот если мы берем земля, коммуникации, там, то-то-то-то-то, что-то, да, там, инфраструктура, детский садик надо построить и так далее, 55 тысяч рублей за метр. Вот мы выходим с ценой 60 тысяч рублей за метр, желая заработать вот эти 5 тысяч рублей при себестоимости 55. И выходит с идеей продать бы хотя бы так, да, то есть у застройщиков сейчас куда более тяжелая ситуация. И то на фоне банкротства Урбана, на фоне изменения законодательств, на фоне того-того-того, застройщикам ох, как несладко живется. Я знаю, если мы с вами говорим про рынок, например, Подмосковья какого-то, да, я знаю всего два комплекса, не буду их называть, не буду рекламировать, где продажи идут хорошо. Хорошо – это вот как часы, да, всего два комплекса. У всех остальных, знаете, с продажами так себе, вот так
а
себе.
А это не грозит кризисом, ну, несравнимым с Урбаном, но вроде
грозит,
того?
Грозит. Грозит, конечно, грозит. Почему?
Ну, то есть они разбегаются с этого рынка, я имею в виду застройщики, девелоперы?
Нет, не разбегаются. Понимаете, опять же, в чем была проблема Урбана? По тем объектам, которые вот совсем плохие, да? Это были очень крупные объекты, крупные, действительно. Вот. А на одну локацию есть некий предел спроса. И вот смотрите, вот есть некая локация. Ну, про Урбан уже можно говорить открыто. Например, был такой объект Митино 2. Угу. Вот. Большой там, его побили на много очередей. Разрешение на строительство на него на 4 года. То есть его надо построить за 4 года. А спрос на локацию, вот на эту, имеет некое свое ограничение. Ну, нельзя там продать...
Нельзя сказать, что все, кто хочет купить квартиру, хотят жить в О2.
Да,
много
да,
где
да.
хотят жить.
Вот. Нельзя там, какие бы деньги ты в рекламу не вкладывал, нельзя там продать более там 50 квартир в месяц. Ну, в пределе там 100 квартир в месяц. Но получается, что если продавать по тому уровню спроса, который там был, вот 50, ну, максимум 100 квартир в месяц, то на продажу этого дома полностью ушло бы от 8 до 15 лет. Комплекса, я имею в виду. Uh-huh, понимаете? Uh-huh. Это заранее плохо рассчитанный проект, не соотнесенный масштаб на спрос на локации. Да? Его продавать от 8 до 15 лет. А у тебя разрешение строительства всего 4 года. О чем это говорит? Это говорит о том, что либо ты должен иметь как минимум 50% собственных денег, то есть, чтобы 50% у тебя было своих, 50% за 4 года бы ты собрал, uh-huh. да? А потом бы остался с нераспроданным половиной комплекса и продавал бы их еще там 8-10 лет. Вот. Либо что-то здесь не так. Иными словами, в чем проблема? На каждую локацию есть предел спроса. И там, где очень крупные объекты, там есть определенная зона риска, что застройщики не справятся с проблемой финансирования. Именно из-за такой локации то по спросу.
Да, давайте, чтобы не подставлять, может быть, вас как mm-hmm. участника рынка, сферы вот mm-hmm. это, я просто тогда проговорю. Я верно рассуждаю, что с наибольшей осторожностью покупателю mm-hmm. нужно подходить к объектам именно массивным, масштабным?
В принципе, да. Я, знаете, не хочу, чтобы на меня сейчас там обиделись крупные девелоперы, кто строит там
гигантские
города.
Районы, да.
Вы знаете, в Подмосковье были вообще очень интересные проекты, например, даже прям города строили, да, вот застраивались огромные локации, например, где одновременно там возводится 90 домов. Там, были и такие проекты. Понимаете, это небольшой город, да, а дома все многоэтажные. Вот, но последнее время-то вот от такого формата уже немножко отошли. Но там, где проекты крупные по локации... понимаете, если эта локация... имеет определенную востребованность у покупателей, там могут быть темпы продаж, конечно же, повыше. Что это за локация? В пределах 10-километровой зоны от границы МКАДа. Если крупный проект уже 15-20 километров, спрос на него очень низкий. Этот спрос мы оцениваем. И там, конечно же, есть риски. Но еще раз, давайте вот все-таки там всех наших девелоперов там какими-то там черными метками метить не будем. Среди них есть действительно и нормальные устойчивые компании, есть объекты с высоким уровнем спроса, это действительно так. Плюс мы с вами не забываем, что есть господдержка от государства там по ипотечным программам, да, на новостройки, которую, кстати, девелоперы очень не любят. Сейчас тоже могу рассказать, почему. Вот. Поэтому, в принципе, рынок новостроек существует. И уходить с него, на самом деле, никто не хочет, потому что все рассчитывают на постепенно какое-то там улучшение, изменение ситуации. Но при этом у всех настроение достаточно унылое, я про застройщиков говорю. Почему? Потому что рассчитывают на какое-то позитивное изменение ситуации, но предпосылок к нему не видят, потому что, опять же, те изменения в законодательстве, которые сейчас проходят относительно того, что нельзя будет расходовать деньги дольщиков, а это, конечно, хорошая новация с точки зрения...
безопасности дольщиков.
Да, с точки зрения безопасности наших граждан. Не потерять те деньги, которые ты вложил в новостройку. Это же важная задача. Вот. Но для девелоперов-то это проблема, то есть продавая квартиры на этапе строительства, ты не можешь распоряжаться этими деньгами, да, они фиксируются на банковских счетах и там станут деньгами застройщика только после того, как он дом достроит, да. Это то, что усложняет схему для застройщиков, и при этом то, о чем все говорят, что нужно будет привлекать проектное финансирование банков, реально по Москве и Московской области картина такова, что сейчас есть уже компании, которые пользуются проектным финансированием, да? Так вот, примерно относительно уровня этих компаний долю проектного финансирования нужно будет увеличить приблизительно в 10 раз. То есть вот, чтобы рынок сохранил те масштабы, которые есть сейчас, это масштабы, опять же, не гигантские. Не могу сказать, что сейчас какие-то гигантские темпы ввода жилья в эксплуатацию. Нет. Были годы, когда строилось намного больше. Так вот, чтобы сохранить даже ту ситуацию на рынке Москвы и Московской области, которая есть в плане там новостроек, уровень проектного финансирования нужно будет увеличить в 10 раз. У банков просто нет таких мощностей. Я не про деньги. Я про мощности, это сотрудники, которые анализируют финансовое положение заемщика, проверяют его акты, проверяют расходование денежных средств, а там, когда застройщик привлекает проектное финансирование, каждая трата на подрядчиков, она согласовывается с банком, да, то есть были ли выполнены эти работы, и можно ли за них платить.
То есть, по сути, в каждом банке, в каждой кредитной организации должно быть отдельное подразделение, точно, ровно по этому работающее.
Да, и это большое они подразделение. Это,
они эти подразделения себе уже сделали, организовали?
Те банки, ну, по сути, у нас вот...
Ну, да, этих два крупных госбанка.
Два крупных госбанка, да, вот мы с вами понимаем, да, это. Там есть эти подразделения, но эти подразделения уже сейчас даже
надрываются,
понимаете. Вот одна моя знакомая девелоперская компания давно решила начать привлекать проектное финансирование еще до того, как появился этот закон. Ну, вот решили в самом крупном народном банке. При том, что это ценный клиент для банка, белый, прозрачный, хороший, они привлекали это финансирование 8 месяцев. 8 месяцев проходил этап согласования и привлечения этого проектного финансирования. И при том, что это действительно ценный клиент, за которого банк всячески старался сделать это быстро. Mm-hmm. Теперь, когда надо будет увеличить объемы в 10 раз, банковские сотрудники, скорее всего, на этом просто задохнутся. Поэтому определенный коллапс рынка новостроек мы с вами еще увидим, Сергей, обязательно увидим.
Уточнение
вопрос, к чему это приведет?
Уточнение по времени. Верно понимаю, что еще какое-то время, может быть и продолжительное, застройщики будут дорабатывать те проекты, которые стартовали по старой схеме. То есть, когда они имеют прямой доступ к деньгам дольщиков и с этим работают. Вот насколько еще хватит этого периода?
Смотрите, дело в том, что у нас-то законодательство меняется динамично. И сначала предполагалось, что все по старым разрешениям на строительство, все, кто работают, да, они смогут пользоваться деньгами дольщиков до самого конца. Сейчас уже появляются ограничения, скорее всего. Всего к середине следующего года, даже по старым разрешениям на строительство, все деньги будут морозиться
по формату проектного финансирования.
Да, по формату проектного финансирования. Поэтому, скорее всего, с середины следующего года уже застройщик перестанет иметь право распоряжаться деньгами дольщиков.
Просто представить, чтобы ситуацию на бытовом уровне, скорее всего, это означает, что самим дольщикам тоже придется участвовать в подписании каких-то документов, их будут куда-то приглашать для того, чтобы перезаключать эти договоры вот на эту новую схему.
Нет, перезаключать ничего не нужно будет, они как платили, так и будут платить застройщику, но будет контроль со стороны банка над тем, чтобы застройщик не мог расходовать эти деньги. Смотрите, я единственное хочу сделать такую оговорку для наших слушателей, что важно знать, что в ситуации, когда застройщика сильно в чем-то ограничивают, появятся застройщики, которые будут агитировать на серые нелегальные схемы. Они будут говорить, покупайте у нас, мы вам дадим там скидку 10%, но вы нам заносите все налом под, не под какие-то там договора белые, да, а под предварительные договора, под какие-то серые схемы, серые операции. Вот обращаюсь ко всем нашим слушателям, делать этого категорически нельзя, да. Если вы работаете в рамках закона, закон, он для того и существует, чтобы защищать ваши права. Если вы гонитесь за наживой, за какой-то скидкой, вам дадут 10%, 15%, но занесите деньги налом под какой-то неправильный договор, не имеющий госрегистрацию, это вы себя ставите в ситуацию, что в случае с чего вы этих денег не получите ни от этого застройщика, ни даже от государства. Государство не будет заниматься вашими проблемами, если вы купили в обход законодательства. И это важно понимать. А так, всем нашим слушателям напоминаю, да, что рынок первичный, он вообще очень сложный. Если вы планируете купить квартиру на первичном рынке, там всегда нужна определенная экспертиза. Сейчас тренд такой, что все-таки большинство покупателей не хочет рисковать, вот играть в эти игры, уходит покупать квартиры на вторичном рынке, где все понятно, все нормально. Ну и на вторичном рынке тоже есть свои сложности, свои проблемы, свои как бы риски, да. Поэтому с чего бы, какая бы задача перед вами в недвижимости не стояла, всегда начинайте с одного, просто с бесплатной консультации с экспертами рынка. Расскажите свои создающую ситуацию, и наши эксперты, эксперты «Простор недвижимость», подскажут вам какое-то лучшее решение, которое можно предпринять в данной ситуации. Консультации бесплатные совершенно, да, но, по крайней мере, у вас при ваших сделках уже будет какое-то вот внутреннее понимание ситуации, вы сможете принять взвешенное решение. Поэтому звоните, консультируйтесь, это бесплатно по телефону горячей линии в коде 495, а телефон горячей линии 921-4901, 921-4901. Звоните, эксперты «Простор недвижимость» всем подскажут и расскажут лучшее решение.
Это Сергей Саяпин, гендиректор агентства недвижимости «Простор», президент гильдии риэлторов Москвы. После новостей продолжим.
Хороший вопрос.
11.35, давайте продолжим. Продолжим разговор с Сергеем Саяпиным, гендиректором агентства недвижимости «Простор», президентом гильдии риэлторов Москвы. Я напомню, что вообще-то в начале предыдущей получасовки я спросил о том, как на рынке недвижимости скажется ситуация с валютой.
Давайте,
учитывая, что мы сейчас рост курса доллара наблюдаем, и евро тоже. Курс доллара превысил 66 рублей. Это все происходит в связи с анонсированными новыми санкциями США, уже связанными с делом Скрипалей, так называемым. Что ждет рынок?
Что ждет рынок? Смотрите, как, ну, то есть, то, что мы переживаем сейчас, это не первая ситуация, мы такое уже видели, да, как бы, и там два года назад мы видели похожую ситуацию там с резким скачком валюты, и до этого были похожие периоды. Как обычно на это реагирует рынок недвижимости? Ну, во-первых, рынок недвижимости весь уже давно рассчитывается в рублях, поэтому, в принципе, важно понимать, что валютных расчетов на рынке недвижимости почти нет.
Валютная ипотека в природе осталась?
Нет. Нет, она формально еще как бы...
Никто не предлагает это.
Там, ну, знаете, за год, условно говоря, если брать весь банковский сектор, там 5 валютных ипотечников, да, ну вот все, нет валютной ипотеки, слава богу. Вот, расчеты в валюте до сих пор остались в сверхэлитном сегменте. Там, где цена квартир измеряется даже не миллионами, а десятками миллионов долларов, то есть когда цена квартиры 10, 15, 20, 30 миллионов долларов, а бывают и такие квартиры в Москве, там возможны валютные расчеты на сверхэлитном рынке. Там, где мы с вами говорим о цене квартир обычного ценового нормального сегмента или даже дорогого, там, миллион долларов, 2 миллиона долларов, в валюте там расчетов де-факто нет. Поэтому, казалось бы, ну, причем тут цена валюты. Однако, надо понимать, что во времена некой нестабильности валютной всегда рынок недвижимости немножко замирает. Почему? Потому что получается какая история? Вот смотрите, вы хотели продать квартиру, да, за 5 миллионов, и вы понимали, что 5 миллионов, ну, там, например, это почти 100 там, тысяч долларов, да. Доллар, предположим, скаканул на 10 рублей, вы понимаете, что это для вас уже меньше долларов. Пытаетесь понять, это что есть? Это временная тенденция или это глобальное обесценение рубля, и тогда может быть, подождать, пока все это выровняется, как-то что-то чего-то. То есть продавцы, бывает такое, замирают в неготовности продать. Покупатели тоже замирают, потому что когда начинаются валютные колебания, у людей всегда есть какой соблазн, если у тебя есть рублевая масса, не купить квартиру, а переложиться в доллары и подождать, пока доллар, значит, взлетит. Понимаете, то есть определенное снижение активности на рынке вот именно в периоды нестабильности происходит. Но, знаете, вот те, кто пытаются играть на валютных рынках, не будучи профессионалами этого рынка, как правило, всегда проигрывают. У меня до сих пор есть знакомые, которые, знаете, накупили евро там по 95 рублей за евро. Вот 2,5 года назад была такая ситуация, да, когда евро скаканул там к 100 рублям. Вот они по 95 их накупили и думали, что сейчас он будет уже стоить 200. Вот не стал он стоить 200. Поэтому игры на валютном рынке, да, они очень опасны. И... в конечном итоге вот эта вот паника, она, как правило, длится недолго. 2 недели, месяц. Потом рынок недвижимости вновь выходит на свои нормальные, обычные позиции. Почему? Он, рынок недвижимости, не спекулятивный. Вот это важно понять. Рынок недвижимости – это рынок нормальной человеческой потребности. Рождаются дети, вам нужна большая квартира. Происходят свадьбы, люди съезжаются. Происходят разводы, люди разъезжаются. Да? Рынок недвижимости – это не спекулятивный рынок, я про вторичный рынок –
Ну вот я как раз хотел сказать, потому что девелоперы, строители новостроек, ну, они-то как
есть
раз...
определенная доля спекулятивности, и то, кстати, она давно отыграна. Сейчас уже на новостройке, так как вы поймите, цены-то не растут фактически, да, то покупать новостройку с целью приумножить свои инвестиции нет вообще никакого смысла. Вы ее не приумножите.
Я имел в виду то, что рынок новостроек завязан на прочие рынки, которые завязан, на эти конечно. Колебания реагируют по-своему. То есть там доступ к материалам, стоимость услуг, это все тоже в цене меняется, и ну, проекты оказываются...
Согласен, но с рынком новостроек в чем сложность-то? У тебя себестоимость растет, цена на материалы растет, действительно у тебя рынок завязанный, а в отсутствие спроса ты не можешь продавать дороже, чем у тебя покупают. Вот. Поэтому на рынке новостроек его спекулятивная вот эта вот составляющая должна давно отыграна. Сейчас почти нет инвесторов, кто покупает новостройки с целью достроить дом и продать дороже, потому что это практически нерешаемая задача. Вот. А вторичный рынок, он не спекулятивный, это рынок нормальных человеческих потребностей. И это приводит к тому, что когда начинаются валютные колебания, где-то на две недели примерно начинается такая у людей в голове какая-то паника, но она выравнивается, потому что на самом деле цена валюты к рынку недвижимости Москвы и Московской области не имеет, по большому счету, никакого отношения. Две недели месяц, рынок выравнивается, выравнивает спрос, выравнивается предложение, и сделки вновь выходят на нормальный, стабильный уровень. Да, если смотреть на цену в валюте, там, например, при росте валюты, да, квадратный метр в валюте дешевеет. Но мы же с вами живем в стране, где рассчитываются рублями, где мы к валюте не так сильно привязаны. Поэтому рынок недвижимости все равно оценивается в рублях, рассчитывается в рублях. Вот. Другое дело, то, что в эти периоды продавать, например, недвижимость или покупать, это достаточно стрессовый процесс. То есть люди чрезвычайно напряжены. Идет достаточно большое количество, знаете, развалов сделок, когда люди могут передумать что-то делать в последний момент. А потом пройдет месяц, они вновь надумают. То есть вот люди иногда бывают так, что отказываются в последний день от сделки. Потом проходит месяц, они говорят, не, вот мы все-таки посмотрели, будем продавать там свою квартиру. Вот. Но эти процессы нестабильности, да, они достаточно травматичны для наших слушателей. Поэтому, опять же, уважаемые слушатели, здесь нет смысла пытаться строить из себя какого-то большого макроэкономиста, да, оценивать, а какой будет доллар там через 2 года, какой будет там, какая будет цена на нефть будет через 3 года. Мы с вами живем в российской юрисдикции, мы с вами рассчитываемся в рублях, и рынок недвижимости, какой бы, оглянитесь на 2,5 года назад, там, времена последнего кризиса, да, какой бы кризис ни был, не происходит никогда рублевого обвала цен мгновенного вот прямо сейчас, да, да и вообще обвала как такового, то есть, ну, там за 3 года цена снизилась на 30% на недвижимость. Это обвал или нет? Да нет, на самом деле. 10% годовых – это обычное плавное снижение, вызванное определенными экономическими факторами. Вот, поэтому ни в коем случае паниковать здесь не стоит. Нужно просто здраво понимать свою потребность в первую очередь. Ведь мы же с вами делаем сделки для чего-то. Мы покупаем квартиру для чего-то, чтобы, не знаю, чтобы детям досталось, да, сын пошел в институт, чтобы он там после института жил в своей квартире, да, мы там, не знаю, увеличиваем площади квартир, продаем однокомнатную, покупаем двухкомнатную, для чего? Для того, чтобы улучшить качество своей жизни. Есть факторы, которые позитивно влияют, да, это дешевые ипотечные деньги, сейчас дешевые ипотечные кредиты, там, варианты получения налоговых вычетов от продажи недвижимости,
вот,
да,
ипотека это как
за
раз,
покупку.
Ипотека как раз та область, на которой стоимость валюты сказывается напрямую. То есть Центробанк ставку в условиях, когда рубль будет значительно дешевле, Центробанк ставку не будет понижать. Ипотечным кредитным организациям будет трудно тоже ставку свою понижать.
Сергей, правильно. Как это будет работать? То, о чем мы с вами говорим, это то, что сейчас исторически ипотечные ставки на минимуме находятся. И несмотря на то, что есть прямое поручение нашего с вами президента и правительства и всего остального продолжать снижение ипотечной ставки, реальных механизмов для дальнейшего снижения ипотечной ставки на фоне нестабильности в экономике, нестабильности валюты, ну, как бы давайте быть объективным, мы с вами сейчас не видим, да? То есть хотелось бы, чтобы ипотека была еще дешевле, но что-то пока к этому предпосылок особых нет. Наш Центробанк ставку рефинансирования перестал опускать, потому что на то есть экономические причины, и вряд ли мы увидим с вами в ближайшее время ипотеку более дешевую. Да, это так. Но так все равно то, что сейчас ипотека на минимуме, по сути, за все время существования рынка недвижимости, Никогда не было такой дешевой ипотеки, как сейчас. Этим надо пользоваться, и этим многие пользуются. Сейчас многие идут и покупают квартиры или меняют квартиры с меньшей на большую с привлечением ипотечного кредита. Благо, все крупные риэлторские компании научились вообще одобрять своих заемщиков в течение часа. То есть вот к нам приходит человек, через час у него уже одобрение там 6 банков. Все это происходит онлайн, без справок, без... Потом справки донесет, да, но предварительное одобрение мы получаем уже через час. Вот, поэтому, опять же, уважаемые слушатели, если есть какой-то вопрос с недвижимостью, который надо решать, если вы продаете недвижимость, покупаете недвижимость, меняете недвижимость, если есть какие-то планы сделать это через месяц, два, три, полгода, начните с бесплатной консультации, с оценки того, что у вас есть, то есть если у вас есть какая-то квартира, сколько стоит моя квартира, да, сейчас, в текущий момент, сколько стоит квартира моей мечты, может быть, на которую я бы хотел поменяться или которую я бы хотел приобрести, и проконсультируйтесь, как для вас сделать эту сделку максимально быстро, выгодно и, что немаловажно, надежно в текущих непростых условиях. В каждой сделке есть свои нюансы. Где-то сделку, где-то процессы стоит параллелить, где-то их стоит разделить, сначала продать, потом купить, где-то наоборот, сначала купить, воспользовавшись ипотечным кредитом, потом продать. В каждой ситуации есть свои секреты, мы их все вам расскажем, ну, конечно же, по частным ситуациям. Поэтому звоните на телефон горячей линии «Простор недвижимость», консультируйтесь у наших экспертов и по вопросам стоимости недвижимости, и по вопросам максимально удобной схематорики сделок именно в ваших ситуациях. Да? Чем раньше вы начнете об этом думать, тем более эффективно ваша сделка пройдет. А телефон горячей линии, код 495, это код Москвы, а телефон горячей линии «Простор недвижимость» 921-4901, 921-4901. Звоните, консультируйтесь. Почему говорю заранее? Да? Например, если вы планируете брать ипотечный кредит через полгода, позвоните, проконсультируйтесь. За эти полгода можно себе создать такую красивую ситуацию с заемщиком, что у вас ипотечный кредит будет на 2%, а то и 3% дешевле, чем если бы вы его пошли брать сейчас в лоб.
А за счет чего?
Ну, понимаете, у банков есть определенные пожелания к заемщику, да, и если, например, вы планируете сделку через полгода, у вас есть полгода на то, чтобы подготовиться к тому, чтобы у вас был портрет идеального заемщика. Ну, например, да, вы можете за это время получить небольшой потребительский кредит, 30-50 тысяч, 100 тысяч, и быстро его вернуть. Тем самым вы уже создаете
набирает очки в вашу кредитную историю.
Вы создаете хорошую кредитную историю. Вы можете поговорить со своим работодателем, да, чтобы у вас были нормальные стабильные, даже если до этого у вас была совсем серая зарплата, вы можете получать хоть какое-то начисление НДФЛ, хоть от минималки, да, выровнять и так далее. Есть много секретов. Я поэтому и говорю, что чем раньше вы начнете об этом думать, тем более выгодной для вас будет ваша сделка. Поэтому звоните, консультируйтесь. Код Москвы 495, телефон 921-4901, 921-4901, звоните.
Ну, вот смотрите, вы сейчас приглашали именно покупателей к такому долгосрочному сотрудничеству с вами и говорите, что в течение полугода можно работать, обсуждать, добиваться каких-то ставок по ипотеке поинтереснее. А в случае, если речь идет о продавце, и продавец-то как раз, может быть, и спешит. Ну, и есть, в общем, расхожее мнение, что если кто-то как можно скорее хочет избавиться от недвижимости, то за этой недвижимостью есть какая-то история неблагополучная.
Ага, да, что вот быстро хотят продать только те, у кого там какая-то, не знаю, криминальная ситуация или что-то с документами. На самом деле, не совсем так. Когда мы говорим про продавцов, что мы имеем в виду? Смотрите, у продавцов есть два самых частых запроса. Это продать либо как можно дороже. То есть приходит продавец и говорит, вот у меня есть квартира, я хочу продать ее как можно дороже, готов ждать там, не
либо
знаю, сколько
быстрее.
Надо. Либо быстрее. Да, то есть продавец может говорить, мне деньги нужны там очень быстро, вот у меня есть 2 недели, через 2 недели хочу получить деньги. И, в принципе, в общей картине мира это такие противоречивые несколько запросы, да, то есть либо дороже, либо быстрее. Два часто задаваемых вопроса, да, либо как быстро я могу продать свою квартиру, либо за сколько максимум я могу, ну, как бы по цене продать свою квартиру. Нормальная ситуация. То, что многие хотят продать быстро, это запрос, связанный вот с чем. Это не всегда, конечно же, какой-то криминальный вариант. Быстро деньги нужны кому? Либо тому, кто уже знает квартиру, которую он бы хотел купить. Чаще всего люди продают быстро. Почему? Вот, например, смотрите, Сергей, вы живете в доме, и у вас сосед вдруг продает квартиру. Вы об этом узнали. И вам нужна вот именно эта квартира вашего соседа, потому что вы бы хотели туда поселить, например, свою маму, mm-hmm. чтобы она сидела с внуками рядом, да, еще как-то. И вам нужно быстро сейчас деньги. Но время искать покупателя на свою какую-то другую квартиру в другом районе у вас нет. И вот возникает такой запрос, да, хочу быстро. Или вы бизнесмен, вам деньги нужно вложить в бизнес, у вас есть выгодный контракт, который принесет намного больше. Вы готовы чуть-чуть уступить в цене для того, чтобы эта сделка произошла быстро. Нормальная типовая ситуация. Не надо искать в каждой быстрой сделке какой-либо криминалитет. Для тех, кому нужно быстро, у нас есть две программы. Да? Программа первая. Программа «Срочный выкуп», когда агентство выкупает квартиру само за свои деньги. Вы сегодня позвонили, в принципе, через один день вы уже можете получить все деньги, полную стоимость вашей квартиры. Сейчас законы позволяют делать государственную регистрацию сделки за один день.
На рынок вы ее потом с какой наценкой по отношению к цене покупки выставляете? Если возможно такое рассказывать.
Мы, как правило, выкуп квартиры происходит с дисконтом где-то от 15%. От 15%. Потому что в дальнейшем ее нормальная реализация там займет какое-то время, она все равно будет продаваться не по максимальной рыночной цене, а чуть ниже, дабы обеспечить спрос. Под это будут привлечены кредитные средства банков, которые финансируют, опять же, нашу компанию, да, на подобные операции. Тут будет некая цепочка транзакций. Вот, поэтому где-то с дисконтом от 15%. Это если деньги нужны вчера. Вот mm-hmm. если все горит, да, вот прям совсем горит. Но, во-первых, далеко не каждую квартиру мы одобрим на выкуп. Раз. Второе. Мы сами чаще всего отговариваем людей от этой истории. Мы говорим, вам это не надо. Если у вас есть хотя бы 2-3 недели, не занимайтесь ерундой, не теряйте в цене квартиры. Да? Давайте мы попробуем за это время продать вашу квартиру по максимальной рыночной цене. И предлагаем вторую программу. Это то, что у нас является запатентованной технологией нашей компании, называется система скоростных продаж квартир. О которой я рассказывал, это запатентовано именно изобретение, как система оказания услуг, обеспечивающая продажу квартиры в максимально короткий срок, но без потери в рыночной цене. Мы разложили весь бизнес-процесс на составляющие, добились сокращения этапа каждого бизнес-процесса на 40%, и за счет этого общий срок сделки, опять же, сокращаем где-то процентов на
40. Что в данном случае зовется бизнес-процессом? Ну, то есть я понимаю, что это...
Ну, смотрите, продажа квартиры — это определенный элемент. Первое, да, сориентироваться по цене за что является ее наиболее вероятной ценой продажи за определенный срок. Раз. Второе. Провести предпродажную подготовку квартиры для начала ее рекламы. Третье. Начать экспозицию квартиры через рекламу на максимальном количестве порталов для охвата максимальной целевой аудитории. Дальше. Четвертое. Использовать все другие рекламные каналы, кроме интернета. Интернет, понятно, это сейчас самый популярный рекламный канал, но колоссальное количество клиентов, на желающих купить вашу квартиру, может жить у вас в доме. Вообще, самые благодарные покупатели — это соседи, кстати. Вот. Либо в доме напротив, либо еще что-то. Чтобы их задействовать, да, мы работаем не с активным спросом, то есть не с теми людьми, кто ищет квартиру на порталах, а с пассивным спросом. Это ваши соседи, которые, может быть, даже не думали еще вчера о том, чтобы купить вашу квартиру. То есть используем офлайн рекламные каналы. Дальше. Четвертое. Подготовить документы к продаже. Пятое. Провести экспозицию квартиры потенциальным людям, собрав, сконцентрировав максимальный спрос на максимально коротком отрезке времени. То есть самая хорошая ситуация — это когда вашу квартиру смотрят каждый день 5 человек. Вот тогда за неделю у вас ее посмотрело 25-30 человек. Из них мы выбираем самого выгодного покупателя для вас. Выгодного не всегда с точки зрения, не только с точки зрения денег, но и с точки зрения условий сделки. Потому что, понимаете, придет к вам человек, он готов купить вашу квартиру на 100 тысяч дороже, может быть, чем другие.
Но у него через месяц?
Ну, это хорошо, если через месяц. А если у него субсидия, например, на покупку квартиры, то вы получите окончательный расчет месяца через 3. И как бы вроде он денег дает больше, но это, простите, вы деньги через 3 месяца получите, да, поэтому мы для вас ставим вас в известность по всем таким вариантам и выбираем наиболее удобного покупателя именно по вашей потребности, вот, и так далее, да, вот все это элементы бизнес-процесса, потом подготовить сделку, провести сделку, вот мы добились сокращения или улучшения каждого этапа этого бизнес-процесса на 40%. Добиваясь рекламным покрытием, рекламного покрытия с точки зрения поиска потенциальных покупателей на вашу недвижимость на уровне 99,7%. От всех людей, кто мог заинтересоваться покупкой вашей недвижимости, вот почти 100% покупателей мы охватываем. И так далее. Все это приводит к тому, что сделка реально происходит за 2-3 недели. Вот, но самое главное, без потери в цене квартиры. То есть вы не продаете ее дешевле рыночной стоимости, вы продаете по рыночной стоимости. Вот. И вот эта система скоростных продаж очень хорошо работает. Уже там, ну, много лет работает, себя зарекомендовал. Поэтому, опять же, с точки зрения продавцов, кому надо продать быстро, выгодно, звоните. Код Москвы 495, а телефон агентства «Простор недвижимость» 921-4901. 921-4901.
Мы просто еще вернемся в самое-самое начало нашего разговора, когда вы описывали, как работает голова продавца, который сперва вот интуитивно какую-то цену назначает, потом она корректируется уже...
Пытается сам нащупать рынок.
Да, да, при пособничестве риэлтора.
Да.
При этом вы как бы описывали ситуацию, когда цена всегда корректируется вниз. А как часто все-таки случаи, когда цену наоборот... Ну, с течением времени удается подтянуть.
Вы знаете, вверх. Если человек сам выходит на рынок недвижимости, я ни разу не встречал ни одного продавца, который бы оценил свою квартиру ниже рыночной стоимости. Так получается,
да, но что ситуация на рынке, при том, что вы сказали, она стихийно и мгновенно не меняется, все-таки меняется. То есть с течением времени, возможно, возникают факторы, которые позволяют цену поднимать.
Смотрите, такого, чтобы прошел месяц, и там общая цена, общая картина мира по району выросла, и в этом районе вдруг цены подорожали, такого, конечно, нет. Колебания внутри района цен происходят, но они происходят в пределах, там, не знаю, 1-1.5% в месяц, это если происходит что-то особенное. То есть, например, объявляют, что скоро здесь будет метро. Вот в этот момент цены немножко вырастают, да, то есть рост цен на метро отыгрывается еще до появления самого метро, аж за несколько лет. То есть как только объявили, что вот здесь будут копать метро, все, в районе цена немножко вырастает. Но вот это вот ценовое колебание внутри района даже, оно 1-1.5% в месяц, не более. Поэтому ждать того, что ваша квартира вдруг резко подорожает, нет. Что, какие факторы увеличивают стоимость квартиры? Предпродажная подготовка. Я не говорю даже ремонт, я говорю о том, что вы приводите квартиру в хорошее, благоприятное для потребителя состояние. Да, вообще лучше оттуда все вынести, максимально освободить, чтобы там не было лишней мебели, не было ничего напоминающего старых хозяев, обезличить квартиру, сделать ее чистой, вымытой, окна, там, не знаю, светильники все протереть обязательно, туалет должен быть идеальный, кухня идеальная, мокрые зоны. Это увеличивает стоимость квартиры. Но обычно до таких рекомендаций, кстати, доходит уже на консультациях с риэлторскими компаниями. Дальше. Работа с документами. Да, фактор, сильно увеличивающий стоимость вашей квартиры. Опять же, мы смотрим документы, понимаем, как на них будет реагировать либо прямой покупатель, либо ипотечный банк. С документами лучше поработать, опять же, заранее, до начала поиска покупателя. Да, мы даем всегда рекомендации, что можно сделать, чтобы документы стали выглядеть более красиво. Это фактор, влияющий на спрос. Может быть, заранее получить какие-то уже справки, документы, отказы, может быть, или какие-то заявления от ранее, от более ранних участников сделок с этой квартирой. Это важно. Смотрится. Вот это факторы, поднимающие стоимость. Но сам человек, выходя неопытный на рынок недвижимости, сам эти факторы никогда не предпримет. Поднять стоимость недвижимости, да, повысить вероятность ее продажи или стоимость продаваемой квартиры можно только с привлечением экспертов риэлторской компании. Поэтому, опять же, напоминаю, телефон горячей линии, звоните, консультируйтесь. У каждого из вас ситуация своя. Код Москвы 495, а телефон горячей линии «Простор недвижимость» — это 921-4901. 921-4901. Звоните, консультируйтесь по каждой своей ситуации.
Около 2 минут у нас остается. На осень можно прогноз попросить? Что-то будет происходить?
Смотрите, осенью всегда... Ну, давайте поговорим. Осенью спрос объективно всегда вырастает. Люди приезжают из отпусков, решают свои вопросы. Плюс, чем ближе к Новому году, тем активность рынка выше. Где-то до декабря вот этот вот рост активности продолжается. Все рассчитывают на годовые бонусы. Идет большое всегда осенью, что происходит? Идет освоение бюджетных денег, потому что в бюджете ведь у нас какая история? Деньги выделяются, да?
Экономятся на протяжении года.
Экономятся,
да, что-то остается
лишним. Под конец года их надо быстро потратить. Это наполнять деньгами экономическую систему. Поэтому осенью традиционно спрос, активность рынка недвижимости, все растет. Вопрос, который волнует всегда наших слушателей, будут ли расти цены? Не будут. Вот не будут, потому что нет к этому никаких экономических предпосылок. Новостройки не будут являться триггером роста цен. В новостройках есть и скрытый демпинг. То есть, когда вы приходите покупать заявленную квартиру, да, к застройщику, застройщик очень гибок и готов давать вам какие-то преференции, там, датировать ипотечные ставки. Ведь не секрет, что, кстати, что по новостройке есть специальная ипотечная ставка,
Когда застройщик завязан на банк.
Да, когда застройщик завязан на банк, да. Это же не банк такой добрый, вы поймите, да, чтобы банк выдал такую сниженную ипотечную ставку застройщику приходится делать скидку от своей цены квартиры, да, на уровне где-то 6% приблизительно. Вот, то есть застройщики очень не любят вот эти дотационные схемы, но, тем не менее, вынуждены на них идти. Вот, то есть в новостройках не будет роста спроса, поэтому цены на новостройки расти не будут. Это не станет триггером пока, да, это не станет триггером роста цен. Других каких-то роста покупательской способности у нас не происходит, поэтому цены на недвижимость глобально расти не будут. На фоне роста активности рынка недвижимости 1-2% мы с вами можем увидеть, но это будет неощутимо для наших слушателей. А так, уважаемые слушатели, звоните, консультируйтесь, каждый по своему вопросу. Мы вам поможем и оценить квартиру, и понять, как сделать сделку быстро, выгодно и надежнее всех ваших, может быть, окружающих соседей. Код Москвы 495, а телефон «Простор недвижимости», телефон горячей линии 921-4901, 921-4901. Звоните.
Это Сергей Саяпин, гендиректор агентства недвижимости «Простор», президент гильдии риэлторов Москвы. Прощаемся. На этом далее новости.
До свидания, до следующих встреч.